«Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста. Мы будем обсуждать новости декабря месяца 2012 года. Несмотря на то, что сегодня январь, но новости будем обсуждать декабрьские. И изучать мы их будем вместе с Виктором Яковлевым. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
Знаете, вот декабрь чем оказался характерен? Тем, что финансовый фэрплей вступил, как бы сказать, я даже не знаю, в силу. Да, то есть начались действия в рамках финансового фэрплей. И об этом у нас первая новость, которую мы дальше с вами обсудим.
ПСЖ заключил спонсорский контракт с Министерством туризма Катара на сумму в 150 миллионов евро за первый год. В последний сезон контракта 2015-16 эта сумма вырастет до 200 миллионов, а если парижане будут успешно выступать в Европе, то превысит 200 миллионов евро в год. Одновременно с этим пришла новость о том, что УЕФА в рамках финансового фэрплей отстранила Малагу от участия в Еврокубках на один год за непогашенные задолженности. Кроме того, клуб оштрафован на 300 тысяч евро и предупрежден, что если к марту 2013 года задолженности по-прежнему будут существовать, то бан будет продлен еще на год.
Ну, там фактически две новости, да. Давайте мы начнем все-таки с Малаги. Вот как вам Малага история?
Ну как, мне кажется, показательно. На самом деле, я даже как-то подумал, что это такая целенаправленная репрессия по... То есть то, что на самом деле заботит большинство футболистов и большинство, наверное, людей, вот, ну, как-то находящихся в инфраструктуре футбольных клубов, потому что количество невыполненных обязательств по отношению к футболистам и работникам клубов достигло каких-то, ну, серьезных размеров, и нужно было что-то делать. То есть это, мне кажется, это было одной из составляющих введения, ну, поводов для введения финансового фэрплей. Вот, и эта схема начинает работать.
Угу. Ну, то есть вы позитивно оцениваете эту новость?
Ну, скажем так, даже если финансовый фэрплей на этом закончится, ну, условно говоря, эта мера вот будет работать именно вот так вот. То есть как бы сам инструмент останется, ну и дальше просто развитие не пойдет вверх, то это уже будет вполне достаточно для того, чтобы сказать, что, ну, это работает. Ну, единственное, что если начнутся всякие схемы, которые вот давайте мы сделаем так, что как будто бы долгов по зарплате нету, а долги будут в другом месте.
Такая история с ПСЖ, она разве нам не говорит о том, что эти схемы уже работают вообще?
Ну как, она, в принципе, если... тут вопрос не, скорее, как бы не источников денег, да, а именно, скажем так, выполнение своих обязательств. Именно с точки зрения предпринимательства. Ты можешь, не знаю, быть... Вот когда ты какой-то новый игрок на рынке, да, ты можешь вкачивать деньги, ты можешь не зарабатывать их, да, но если ты выплачиваешь зарплаты, если ты выплачиваешь средства своим контрагентам, то есть у тебя нет долгов, то какие проблемы?
Короче говоря, Виктор, мы говорим сейчас о том, что финансовый фэрплей на самом деле, вот на сегодняшний день, на самом деле он извратился. Да, да. То есть он превратился не в контроль за финансовым состоянием клубов, а в такую палку, чтобы клубы выплачивали зарплаты, налоги и так далее, да?
Может быть, изначально его смысл был, скажем, акценты в средствах массовой информации, вообще вот эти вот все разговоры о нем, да, то есть Венгера же этот вопрос не волновал, ну, с точки зрения долгов, да, а он вещал по поводу долгов, ну, вернее, не долгов, а...
Убытков,
да. То есть всех волновали именно эти вопросы. Вопрос долгов большинство известных клубов сильно не волновал. Вот. Возможно, так, но я всю историю вот этого всего, ну, досконально не знаю, поэтому Возможно, скажем, руководство УЕФА осознало, что, скорее всего, вот налету не получится сделать так вот, как они обещали. И они ушли, условно говоря, в
какой-то... Начали с малого, да?
Ну да, обнаружили, что давайте вот хотя бы сделаем так, что вот, мол, что-то работает, да, то есть мы не отошли от темы, а дальше постепенно будем приближаться к мечте.
Вопрос, ну, возможно... Я понял, вопрос такой, почему Малага?
Ну, насколько я...
Там был список из 32 клубов.
Да, да, ну там досталось, по-моему, нескольким клубам, а Малага просто, мне кажется, там вопрос уже масштабов.
Ну, то есть ее все-таки выбрали как участника Лиги Чемпионов, да?
Выбрали, как думаю, что клуб более крупный, долги, скорее всего, по зарплатам более крупные.
Ну, там непонятно точно, сколько долгов по зарплатам. Но принципиально, то есть вы считаете, что из-за размера долгов ее выбрали, да? И не из-за того, что это клуб, который играет в Лиге Чемпионов, и какое-то вот такое дело с отстранением, с баном, оно...
Нет, более оно красиво. То есть вот на деле, ну, скажем... То есть это клуб, у которого потенциально могут начаться проблемы, да, то есть в принципе они уже прослеживаются, да, то есть клуб вынужден распродавать, там шейх о нем условно забыл или там уже не любит, да. Ну как вот преподносится. И, скажем, это очень красивый пример, то есть если они вот сейчас вот это сделают, потом клуб оздоровится, и вот когда он там через год начнет принимать участие в Еврокубках, ну, после бана, да, еще там через год, да, то все будет красиво. И
но это если бана, он конечно... к тому времени не обанкротится полностью.
Да, 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 конечно же.
Ну, хорошо. С шансов у Малаги не обанкротиться в таком сюжете очень немного, да? Значит, Еврокубка все-таки в Лиге Чемпионов они в этом году получат приличные деньги. Ну, там, я не знаю, 1,20 млн, наверное, для Малаги это очень большие деньги. На следующий год они от Европы не получат ничего. Хозяин про них, видимо, забыл, потому что он же там собирался порт купить в Малаге. В результате ему порт купить не дали, и он потерял к Малаге интерес как к городу. Не как даже к клубу, а к клубу просто как к части города он потерял интерес. Соответственно, шансов у Малаги не обанкротиться, я понимаю, так очень мало, если только не придет Министерство туризма Катара, да, на помощь.
Ну, оно не придет, скорее всего.
Ну, да. Ну, может быть, там не Катара, может быть, еще кого-то. Смотрите, значит, вот ПСЖ не бедствует, да? У него нет проблем с долгами, нет проблем с деньгами, нет проблем с зарплатой. Приходит Министерство туризма Катара, мы берем формальную сторону вопроса. Да? Угу. И заключает контракт на 150 миллионов евро в год. В год. Значит, Ман-Сити... о котором мы еще не будем разговаривать. Если вы помните, он контракт 400 миллионов на 10 лет сдал в УЕФА на проверку, и все считали, что контракт должен быть признан аффилированным, и сумма не соответствует рынку, и туда-сюда. Короче говоря, контракт абсолютно нерелевант для финансового фэрплея. Тем не менее, этот контракт УЕФА проглотил. Следующим шагом стало, что пришел ПСЖ и принес контракт не 40 миллионов в год с аффилированной структурой, а 150 и 200, да?
Угу.
Вопрос. Это тоже будет проглочено?
Ну, знаете, ну, как бы уши торчат-то, ну, они явно торчат, да, весь заяц торчит, но это в какой-то мере напоминает анекдот про блондинку, что вот, которая мечтает, что я мечтаю, чтобы ко мне прилетела фея, и я бы у нее попросила 10 тысяч долларов. Мне спрашивают, а почему не миллион? Он говорит, ну, миллион это как-то нереально. Вот. Вот здесь вот, собственно, ну, вот, как бы, все боятся.
Просили миллион.
Ну, а здесь, а какая разница за сколько? То есть мы давали 150, ну, забанили и забанили. Дали бы 40, точно так же бы забанили. Если бы, ну, если бы в этом копались, я бы так сказал. Если бы в этом...
А зачем тут копаться? Ну, сумма 150 миллионов евро, как бы сказать-то помягче, она не соответствует рынку никакому, не соответствует статусу клуба ПСЖ, да? Чемпионату Франции, но она ничему не соответствует. Для этого не надо быть экспертом в этой области, чтобы понимать, что это завалированное, даже слово не применишь, да? Что это такая вот, я бы сказал, нахальная форма вливания денег в клуб, под дудку финансового фэрплей?
Ну, скажем, возможно, это такая как бы ставка, которая отвлечение, да, то есть вкинут 150 миллионов, ну, может быть, на первый или на второй год, потом эту сделку забанят, то есть ее прекратят, применят какие-то меры, да, но там за год, за два это уже будет 300 миллионов.
Да.
300 миллионов отлично вкинутых аккуратненько, то есть, ну, то есть, да, сделку потом отменят. Ну, потом скажут, вот мы не смогли получить столько денег, вы нам так помешали, но 300-то миллионов-то уже будет у них. Не, которые они вполне могут,
если
собственно...
Если сделку отменят, то тогда все эти деньги нельзя будет считать в баланс финансовых фортей. И тогда они не будут попадать в финансовые фортей просто.
Ну, тут уже юридические тонкости, да, как там что проведут, но, возможно, это, то есть, вот, как пыль в глаза так вот пустить, что вот, да, мы собираемся туда влить миллиард или сколько там, да?
Ну, да, да.
Вот. Ну, а какая разница? Ну, вкинули 150, остальные нам не дали, УЕФА победил, сказал, я им не дал кинуть туда, там, миллиард. Ну, 150 они, конечно, прокинули, но...
Ну, то есть вы считаете, что в результате все-таки этот контракт забанен, да?
Ну,
не сразу.
То есть, скажем, мне кажется, что Министерство туризма Катара к этому готово. Вот. Вполне возможно, что по какому-то... По условиям контракта они могут это вкинуть еще, условно говоря, вот прямо сейчас. Не там со следующего там.
Ну, естественно, да. Физически вот. Деньги могут запустить сейчас.
Да, и все, остальное там, ну да, не разрешат, там скажут, а мы уже потратили. Ну или как-нибудь так. Ну, то есть, в принципе, возможно, сделки. Часть денег из этого пройдет. И. Ну, и с другой стороны, это будет какой-то компромисс. Это будет рыцарь на коне, в виде УЕФА, который победил. Дракона, дракон смиренен стал, вот, ну, со 150 миллионов.
Я, честно говоря, не верю в то, что этот контракт забанят. Просто потому, что контракт Ман-Сити рассматривался полтора года, и я понимаю, до сих пор рассматривается, и никаких реакций УЕФА по нему нет, хотя даже Совет Европы уже выступил, что это контракт не соответствующий.
Ну, может, они несколько раз уже пересчитывали деньги, сбивались. Ну, а с ПСЖ это лет на 10.
Значит, Ман-Сити, конечно, сейчас льет горючие слезы из-за того, что они были так скромны в своих запросах. И об этом у нас следующая новость.
Манчестер Сити объявил об убытках в 93 миллиона фунтов по итогам сезона 11-12, где команда стала чемпионом Англии. Оборот клуба вырос на 50% и почти достиг уровня Арсенала. Благодаря спонсорской сделке с Этихад коммерческая выручка удвоилась и составила почти 100 миллионов фунтов. Тем не менее, даже с учетом этой аффилированной сделки, клуб не соответствует и не сможет соответствовать в ближайшем будущем финансовым фэрплей УЕФА.
Ну вот теперь давайте представим, что Ман-Сити бы дал не 400 миллионов контракт на 10 лет, да? А, ну, хотя бы 2 миллиарда, ну, если по 200 миллионов. Uh-huh. Вот, то сегодня вообще у Ман-Сити не было бы никаких проблем. Uh-huh. А проблема у них есть, потому что на сегодняшний день они в финансовый фэрплей не попадают, и я так понимаю, что это единственный из больших клубов сегодняшних, не только английских, а вообще, который реально не может попасть в финансовый фэрплей. То есть, даже несмотря там на все ухищрения, что они могут там вынуть зарплату Тевеса, да, которая была в 2010 году, и они могут, заключена была до типа того, как входили в фэрплей. То есть у них есть какие-то там, конечно, комбинации там, то, что они потратили на кампус, на свой и так далее. Но, тем не менее, я читал исследования, где пишут, что порядка 40 миллионов у них расхождение с требованием финансового фэрплей по прошлому сезону.
Ну, мне кажется,
в этих 40, извините, в этих 40 миллионах уже включены 40 миллионов этой сделки с Этихадом. Иначе это было бы 80.
Угу.
То есть им нужно искать какие-то ресурсы для того, чтобы попасть в финансовый фэрплей. Какие ресурсы, я, честно говоря, не знаю. Я понимаю, только один ресурс – это снизить свои затраты.
Может, новый тренер? То есть он сможет, возможно, остаться в Лиге Чемпионов тогда и поиграть там. Но это лишних, там, не знаю, может быть, двадцатка какая-нибудь. Это уже 20 миллионов, это уже было бы гораздо приятнее, чем сидеть.
Подождите, Ман-Сити получит и в этом году 20 с лишним миллионов от Лиги Чемпионов. Основные деньги получаются в групповом раунде.
А-а-а.
Поэтому тут в Ман-Сити все в порядке. Ну, а плохо, что они вылетели, они бы получили дополнительные игры там в плей-офф, дополнительные какие-то деньги там за победу, за выход в следующий раунд. Да, они что-то получили бы, но 25 миллионов где-то они имеют. Поэтому лишних 25 миллионов взять неоткуда, кроме как не заключить контракт с еще с кем-то, спонсорский, да?
Угу.
Миллионов на 500.
Ну, возможно, насколько я подозреваю, есть возможность, перезаключая контракты с игроками, получается, разбавить эту стоимость, вот, которую при переходе, которая раскидывались по годам, возможно, разбавить на оставшиеся года. Ну, это вот мое такое предположение. То есть оно может быть, ну, то есть если игрок переходит, там, условно говоря, там 40 миллионов на него тратят, и это раскидывается на 4 года контракта, то если через 2 года с ним перезаключают контракт, оставшиеся 20 раскидываются еще там на черт знает сколько лет, которые там, ну, игрок с ним, с этим клубом будет проводить. Mm-hmm. То есть, если они, возможно, основные своих, ну, скажем, дорогих игроков, ну, то есть последних лет.
Зарплату размоют, да, вы имеете в виду по годам?
Ну, не зарплату, да, стоимость за переход, скажем, скорее.
Да, стоимость за переход, sorry. Трансферную цену размоют.
Да, да, да. Ну, это может дать миллионов 10, может быть. Ну, так, как бы 10, может быть, ну, если постараться, может и 15. Ну это я правда не представляю, кого там они должны. Я не помню. Но с другой стороны, они уже поджимают бюджеты, то есть они как бы не дают ни на кого сильно тратиться, распродают.
Да, да, да. С поведением изменения тоже я заметил, да? Что они летом вели себя скромно относительно.
Ну, несмотря на, как бы, на то, что это шейх, он достаточно разумен.
Ну, шейх с образованием, конечно.
Это не Газпром, который там открыл краник, там, и пока как бы не зальешься, не прекратит. Это человек все-таки разумный, то есть он влил какое-то определенное количество, посчитал это достаточным. Ну и сейчас говорит, ребят, давайте все-таки как бы попытаемся хотя бы без краника-то.
Я тут прочитал сегодня, что один из российских клубов, когда Месси, помните, переподписывал контракт,
да.
250 миллионов сказал, что заплатит Барселоне, вступил в переговоры с Месси по поводу зарплаты в 30 миллионов. Но Месси отказался ехать в Россию. Это, я не знаю, это на утку не похоже. Ну, просто я думаю, что нет сомнений, какой это клуб, да?
Нет, ну, это скорее как бы такая, знаете, история выгодная для всех. Это история выгодная для российского клуба. Это история выгодная для Месси. Это история выгодна для Барселоны.
А Месси чем выгодно?
Ну как,
Барселона...
меня царевны соблазняли, но не поддался я.
Что, вот. верность? Так он и так доказал верность, что он играет там.
Не, ну как верность? Тут вот, понимаете, через годы это забудется, что именно там какой-то российский клуб, там это будет как эпизод в карьере, то есть это будет в, не знаю, в Вики, есть, это будет отмечено как что... Как
что вот за него давали 250 миллионов, да?
250 миллионов, а вот как бы и вот и ничего не поменялось, все были верны друг другу.
Окей, давайте вернемся к Ман-Сити. Итак, верите ли вы в то, что Ман-Сити... у которого, ну, мы не видим просто на сегодня, как они попадут в финансовый фэрплей. Верите ли вы в то, что к ним будут применены жесткие санкции?
А мне видится, что в ближайшие 2 года жестких санкций скорее не будет никому. Вот именно согласно, ну, по убыткам. То есть, если у клуба нет таких долгов именно, которые, ну, перед кем-то, да, ну, серьезных
задолженностей.
Задолженности.
То есть это мы говорим все то же самое, что главное не превратиться в малогу, которая всем должна.
Да.
Убытки тебе типа простят.
Нет, ну, они... Нет, они... То есть я говорю про то, что меры, санкции какие-то будут оттягиваться. То есть они будут применяться в будущем, скорее всего. Но именно, скажем, не так быстро. Потому что само УЕФА, мне кажется, еще к этому даже не созрело.
Угу. Но, тем не менее, Ман-Сити нужно заключать контракт каким-то новым спонсором. Да?
Ну, шевелиться им точно нужно.
Да, примерно так же, видимо, как уже шевелился Арсенал, и об этом у нас следующая новость.
Вице-президент компании Emirates Бутро Бутрос заявил, что недавно заключенный спонсорский контракт с Арсеналом не означает, что клуб будет получать полную сумму, предусмотренную контрактом. Выплаты будут урезаны, если выступления команды будут неудачными. В частности, неудачей будет признано непопадание в Лигу чемпионов. Размер секвестра спонсорского бюджета Бутрос не обнародовал.
Ну вот контракт у Арсенала, он какой-то рыночный, да, в целом?
Да.
Там на 25 миллионов в год. Арсенал все-таки, несмотря на свои неудачи, это клуб статусом выше, чем ПСЖ.
Знаете... Возможно, этот контракт тоже не соответствует рынку. Нет, ну, возможно, Арсенал не показывает сейчас той игры, за которую стоит 25
миллионов. Да, что он не должен стоить. Ну, вы знаете, что контракт хитрый, да?
Да.
Что там не написано, сколько будут давать за форму, сколько за стадион. Все это смешано в кучу. В моем понимании причина этого одна, потому что по выдаче прямой информации она будет всеми воспринята, что контракт не очень хороший для Арсенала. Но с другой стороны, может ли клуб, который считает четвертое место трофеем, рассчитывать на хороший контракт?
Ну, вполне может, если он амбиции заявляет. Но если именно мечта четвертое место, то, скорее всего, это потолок.
Ну да, теперь вот помните, да, в Арсенале началась эта история, что новые контракты с игроками будут подписываться с урезанием на случай непадания в Лигу чемпионов.
Угу.
Значит, я так понимаю, что это сделано с подачи Эмиратс, не обязательно с подачи, то есть не то, что Эмиратс сказал это сделать, но сам подход Эмиратс к этой истории, видимо, побудил наших деятелей сделать такие вот секвестры зарплат при новых подписаниях. Насколько считаете подход этот оправданным? Я вот, честно говоря, все эти истории с контрактами и с бонусами, и с невыплатой бонусов при каких-то условиях, они все обычно закрыты. Я очень мало знаю. Я знаю только, что Лукозаде, у него был контракт 400 тысяч, и он предусматривал вариацию от 250 до 500.
Угу.
Вот. То есть там достаточно большой мог быть секвестр. Я не знаю, в каких случаях, но знаю, что там был такой люфт 250-500 внутри заключенного 400-тысячного контракта. Не знаю, сколько вымерется там этот люфт.
Угу.
Господин Бутрос же сказал, что там какое-то количество процентов, да, мы обрежем. И он сказал только про Лигу чемпионов в случае непопадания, да, но он сказал, что если команда будет плохо выступать, еще такая фраза у него была.
Ну, я думаю, что в Эмирейтс сидят все-таки умные люди, и они, ну, условно, позиции торговли были следующими, да, Арсенал говорит, хотим 30 миллионов, а там Эмирейтс говорит, о каких 30 миллионов, вы вон непонятно как выступаете, непонятно, у вас хозяин непонятный, мутный какой-то, чего он хочет, непонятно, зачем нам, ну, то есть, где какие гарантии, что вы будете хорошо выступать, ну и тут как бы, ну, то есть, был предложен какой-то компромиссный вариант в виде того, что, если не дай бог, да мы будем выступать хорошо, давайте нам, если вдруг что не так, мы же вам деньги за часть вернем, неуспехов наших. Ну и, собственно, я думаю, что там заложено вплоть до вылета из...
АПЛ?
Из АПЛ, да.
Ну, это я уж не думал, что там Эмирейтс смог спонсировать команду, которая собирается вылететь из АПЛ.
Нет, ну как, это, я думаю, заложено в каких-то рисках, потому что черт его знает, что там будет. Ну, я думаю, что они видели успехи других команд Кронки и...
Успехи в кавычках мы имеем в виду.
Ну да, 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 да.
Ну, естественно, они об этом знают. Это ж,
ну, поэтому морально должны быть готовы.
Смотрите, значит, я понимаю, что Арсенал на самом деле к Эмиратс привязан, потому что стадион, который называется Эмиратс, для Арсенала очень тяжело было бы найти спонсора на то, чтобы стадион назывался по-другому. То есть на новый стадион спонсора продать naming rights, так называемый, имя стадиона, гораздо проще, чем на существующий. Потому что этот стадион все равно ассоциируется с Эмиратс, да, и будет ассоциироваться какое-то время, даже если он условно будет называться Этихад.
Да,
вот, ну, все равно будет продолжаться. Просто... Поэтому, да, поэтому вот тут у Арсенала была тяжелая позиция. То есть Эмиратс это был главный претендент на стадион, а платить много за стадион Эмиратс, естественно, не стал бы дальше. И, в общем, была затрудненная такая торговля. И другое дело, что почему никто более не желал заниматься нашими футболками? В каком-то более выгодном варианте для клуба.
Не представляю, честно. Ну, мне кажется, что...
А не потому ли, что Арсенал утратил коммерческую привлекательность за последние годы?
Нет, это точно, да. Но другое дело, что вот, ну, это, наверное, как вот, вот вы, как вы сказали, что спонсорство стадиона, да, от спонсорства стадиона, ну, получается, и Emirates привязан к Арсеналу, да?
Ну, то да. Есть,
вот, и,
собственно, Арсенал... Но, принципе, может не платить за стадион. То есть мог бы сказать, что до 2021 года я даже разговаривать на эту тему не буду. Ну, например, да, все, в конце концов, 9 лет еще, мало ли, что-то 9 лет. То есть у них позиция в этом плане более выгодная.
Ну, поэтому, собственно, и сумма такая.
Да, да. Но мне кажется, что просто вот этот контракт весь, и вот эта история с обрезанием контракта в случае плохих выступлений, и самое главное, обнародование этой темы, да? Можно же все это было подписать, но не обнародовать. А Эмиратс же это обнародовал?
Ну, скорее как бы началось давление со всех сторон.
Да, да.
Потому что, ну, собственно, ну, я думаю, пришлось сказать. Потому что я думаю, что...
Пришлось, я не знаю. Я думаю, что они хотели оказать давление на клуб.
Сами. А, возможно, и так. Хороший козырь, между прочим.
Да, то есть мы типа хотим, чтобы вы... На самом деле это правильно, потому что Эмиратс, который молчал бы, он бы доигрался для того, чтобы началась атака против него.
А, кстати... Вот вы заметили, что все это шевеление насчет... Ну, я понимаю, что оно пока, ну, такое условно-мифическое по поводу того, что кого-то будут закупать, амбиции какие-то появились, ушло...
Сговоры, что 40 миллионов дадут на скидки,
да? Да, нет, вообще пошли как бы слухи про то, что да как вы вообще можете подумать о том, что мы не сможем попасть в Лигу Чемпионов? Вот такие разговоры были.
Что вы с чем связываете?
Ну, с тем, что, собственно, поприжали их, вот со всем, вот, как бы, контрактом так вот.
Я этого не вижу. Я знаю, что амбиции попасть в Лигу Чемпионов – это предел амбиции этого клуба, ну, Арсенала все. И они всегда были амбиции попасть в Лигу
Чемпионов. Ну, так, они сопоставимы с целями в контракте. В контракте, скорее всего, изложено, что клуб должен попадать в Лигу Чемпионов.
Это, после... Да, но там изложено еще что-то, потому что текст Бутроса сказал, что мы хотим, чтобы они нормально выступали на поле, и в том числе подали Лигу Чемпионов. Значит, там есть что-то еще. То есть, наверное, нельзя занять 10-е место. Будут обрезания. Я думаю так.
Я бы всех обрезал за 10-е место.
Вообще, да.
Ну, в общем, я рад, что в данном случае я рассматриваю Эмиратс как союзника в борьбе с ситуацией в клубе.
Нет, ну, в общем, это было бы смешно, на самом деле, если бы Эмиратс продолжал упорствовать в своем нежелании давить на клуб, потому что на этот клуб надо давить, ибо люди в клубе не понимают, что коммерческая состоятельность тождественно равна спортивной состоятельности.
Ну, да.
Это, кстати говоря, отлично понимают в другом клубе, про который у нас следующая новость.
По сообщению агентства Bloomberg, хозяева Manchester United скрыли часть информации при подаче документов на IPO. По информации финансового регулятора SEC, клуб скрыл налоговый кредит, полученный при продаже Криштиану Роналду, а также не сообщил достаточной информации о схеме вывода денег из клуба на личные счета глейзеров. В ходе дополнительной переписки между регулятором и клубом вся информация была предоставлена только через 3 месяца после проведения IPO.
Ну, Man United в коммерческом-то смысле, конечно, выступает лучше всех в Англии, это давно известно, и продолжает растить коммерческий оборот. Но поведение хозяев, конечно, меня, я так очень-очень мягко скажу, мне не нравится, как ведут себя глейзеры всюду вообще, всюду. То есть сокрытие документов от финансового регулятора, я так думаю, я не знаю, как в Америке это работает, но я так думаю, по идее, должно бы повлечь за собой какие-то такие серьезные наказания. Вплоть до отмены этого IPO, там, еще что-то.
Но вот, ну, это как, условно говоря, должны инициировать, наверное, владельцы акций. То есть, как бы, если владельцев акций условно это устраивает, что они так поступали. Насколько я даже помню, вот недавно, где-то неделю назад, видел график акций, и там они вернулись на 14 долларов.
Да, я тоже видел.
Вот. Ну, скорее всего, знаете, это как с шулером играть. То есть ты знаешь, что он мухлюет, да? Но у тебя есть какие-то инструменты, которые дадут тебе возможность вывести быстренько его на чистую воду. Или, по крайней мере, ну... Ты его раздел, и ты видишь, что карту достать неоткуда. Но...
А, то есть он сидит в набедренной повязке, да?
Да. Ну, или вот, не знаю, у меня вот была приятельница, у которой дочка такая хитрющая, да, она все время там каким-то образом выкручивалась с уроками. И ее мама, соответственно, пыталась ее вывести на чистую воду постоянно. Эта борьба продолжалась постоянно. Дочка хитрила, мама выводила на чистую воду.
Кто вот победил? Здесь, наверное,
ну, я, к сожалению, перестал общаться, но я думаю, что мама все-таки победила, потому что она достаточно вплоть до изучения немецкого языка самостоятельного. Так что там...
Она въедливая была, да?
Да, очень въедливая. То есть она как бы... то есть от нее нельзя было просто так вот отскочить, вот просто сказав какую-то фразу, ну, что, мол, вот все хорошо, мама, я все выучила. Она все четко проверяла. Поэтому вот здесь, наверное, точно так же. Здесь вот есть какие-то, ну, санкции, думаю, что должны быть все-таки инициированы основными акционерами или, по крайней мере, группой акционеров какими-то. И, соответственно, они, наверное, просто регулятор используют как инструмент для того, чтобы держать... Юнайтед, ну, не Юнайтед, Глейзеров в узде, чтобы они никуда не соскочили. То есть, в принципе, они уже запряжены, Глейзеры, да, в
этой ситуации? Да.
Вот. Но как вот они будут дергаться? Ну, они все, они же изворотливые люди.
Как, да, собственно. Да. Чудеса изворотливости
демонстрируют. Да, так что я думаю, там ни одна ловушка на случай сбегания есть.
Ну, это мы читали все, да, что они уйдут на Каймановы острова, да, ушли на Каймановы острова именно потому, что их не достанет там американское законодательство. Я хочу еще вот что сказать по поводу Манчестера. Вот вы сказали, что акционеры. Ведь на сегодняшний день непонятно, кто акционеры, за исключением глейзеров, да. То есть мы знаем, что при IPO все акции были выкуплены банками, которые готовили IPO, да. Дальше да. У них был запрет на продажу. И кто сегодня является акционером, вообще, честно говоря, не знаю. Поэтому кто может... Вот слышал я 6 раз, да, там купил 2%.
Да.
Возможно, 2% он и купил, может, он их уже и продал, я не знаю. Но сам факт того, что непонятен состав акционеров, кто будет выступать-то от имени акционеров? То есть непонятно, кто это.
Ну, во-первых, непонятно,
кто это. Кто они выставили на биржу, я имею в виду.
Ну, я думаю, что это как-то узкий круг каких-то...
Инвестбанков,
да? Да, то есть, которые, в принципе, все это дело ведут с самого начала. То есть, они как бы... Ну, это даже как бы не свободная открытая продажа акций. Это скорее как бы передача акций через... путем IPO в руки каких-то конкретных владельцев. Вот. И уже они, вот, ну, не знаю, как вот. Мне почему-то вспоминается какая-нибудь бандитская Америка, да, с чем-то, с какими-то людьми, которые стоят там, вышибалы, если, не дай бог, ты что-то сделаешь не так, и с тобой разберутся. Ну, ну это, естественно, в каких-то в рамках правового поля все будет, но просто вот громилы финансовые какие-то стоят, и которые, мне кажется, что держат ситуацию под контролем.
То есть потому, это схема? Потому что у них есть интересы другие с глейзерами, да?
Возможно, ну, то есть...
Аккредитовали их торговые центры, которые там по Америке, их основной есть... якобы бизнес.
И, да, да, да.
Известно,
да, да.
Они должны кучу денег, и поэтому им нельзя дать обанкротиться.
Ну, тут, мне кажется, что эта схема ведется именно вот как бы осознанно, что, то есть, она расписана как шахматная партия такая вот на несколько ходов вперед, и о том, что там было на самом деле, мы, боюсь, даже и не узнаем. Вот. Ну, ну, наверное, только на каком-то суде над
крейсерами. Да-да-да. Да. Который, я думаю, что случится. Ну, я должен вам сказать, что вот там было упоминание про налоговый кредит, который они получили при Криштиану Роналду. В Англии это вообще распространенная история. Получение налоговых кредитов футбольными клубами. И следующая новость у нас не то, чтобы именно про это, но про то, как английские клубы платят налоги с прибыли.
Клубы АПЛ по итогам сезона 11-12 получили суммарную прибыль в 150 миллионов фунтов, однако заплатили с нее всего 3 миллиона фунтов налога. При этом ставка на корпоративный доход в Великобритании составляет от 20 до 28%. Один из специалистов в области этого налога Ричард Мерфи сказал, что футбол пользуется неоправданно щедрым налоговым режимом. Во-первых, потому что в Англии дают большую льготу иностранцам на приобретение клубов, а во-вторых, потому что клубы имеют возможность регулировать прибыль специальными проводками трансферных сделок. Кроме АПЛ, налоговые подозрения обозревателей вызвали также Starbucks, Google, Amazon и eBay.
Значит, налоговые кредиты получаются вообще, конечно, уникальная их история. Ну, вы понимаете, да, что если у вас был год убытка, или там два года убытка, пускай не знаю, по 5 миллионов. То есть вы получили 10 миллионов убытка за 2 года. А в третий год вы получили прибыль, да? Там, допустим, 3 миллиона. То вы, в принципе, можете прийти в английскую налоговую и сказать, что, знаешь, у меня 2 года было убытка, минус 10, да, а сейчас у меня 3 прибыли. Давай-ка я из 3 2 зачту, или из 3 миллионов 2,5 зачту в погашение тех убытков, и налог плачу только с 0,5. Потому что там же у меня были убытки. Да? На самом деле, это все переговорные процессы, то есть конкретные переговорные процессы конкретных предприятий. И вот так сгрести под одну гребенку, что они все мерзавцы не платят, это, конечно, не совсем правильно. Но сумма впечатляет, да? То есть со 150 миллионов они заплатили 3 миллиона налога, это, конечно, ну, кажется, что это ничто, да? Та же, кстати говоря, история с иностранцами. То есть иностранцы, например, вот для выкупа клуба, да, предоставляют какие-то деньги и говорят, что я дал эти деньги, взял эти деньги по 20% в своей стране, допустим. И все. И эти 20% ты можешь выводить в качестве интереса из клуба. Тем самым уничтожая налогооблагаемую базу, да? Можно самостоятельно регулировать еще налоги, что иностранцы тоже они могут это делать. Короче говоря, вот все эти истории с корпоративным доходом могут создать впечатление, да, и создают впечатление, что на самом деле английские клубы мерзкие, они не платят в английскую казну денег. У вас такое же, наверное, запинулось осталось впечатление?
Ну, в принципе, ну, получается, что дырка в схеме есть, и почему бы ей, собственно, не воспользоваться. Насколько я знаю, что в отличие от моей страны, все как бы...
Назовем ее.
Беларусь. Налог считается... Ну, то есть, если какие-то, условно говоря, расхождения в трактовке каких-то эпизодов налоговых там или там еще чего-то, они считаются же, насколько я знаю, в пользу гражданина или компании, не в пользу государства. А в моей стране, ну, то есть, если ты, не дай бог, допустил в какие-то трактовки, то все считается, все в казну. Все,
ну, это да. Понятно. Вот, презумпция виновности налогоплательщика.
Да. Ну, в принципе...
Нет, это сейчас интересовало. Мне интересовало, вот, у вас создалось впечатление из новости, что английские клубы не платят налоги нормально?
Ну, да, создалось. Но скорее как бы у них есть эта возможность. И скорее как бы...
Я понимаю, что мы же не говорим о том, что они делают это незаконно. Я не об этом. Но лукавство всей этой новости, оно вот для нас, людей с постсоветского пространства, лукавство состоит в том, что западная система налогообложения, она не настроена на корпоративные налоги. Она настроена на частные налоги. Она настроена на налоги с зарплаты, на налоги с дивидендов там, и так далее. И вопрос, на самом деле, о том, сколько заплатили налога с корпоративного дохода клубы, он не является не то, что ключевым. А, собственно, это вопрос вообще ни о чем. Потому что вот они заплатили 3 миллиона, да, этих фунтов налога. Ну, пускай должны были заплатить 30. А остальных налогов, зарплат и так далее, они заплатили больше миллиарда.
Ну да.
Поэтому можно, конечно, учитывая, что английская казна сейчас в не очень хорошей ситуации, она ищет всякие возможности для того, чтобы изъять где-то деньги там с богатых, еще чего-то, то тут можно поковыряться с корпоративным налогом, но нужно менять вообще подход к корпоративному налогу. Тогда делать его каким-то значимым, делать правила. То есть на сегодняшний день система настроена по-другому. Она настроена наоборот, чтобы ты как вынимал из корпоративного дохода личные затраты, клал их туда, повышал зарплату. Вот на это настроена вся система. Потому что личность человека получается намного больше налогов, чем с предприятий. Не считая НДС, естественно. НДС мы не берем сейчас. Так что вот эти подозрения, они... Хотя, на самом деле, вот если вы в курсе, то там в Лондоне была демонстрация у Старбакса. Что, была целая демонстрация, пришло 100 бездельников, и орали, что они не будут в Старбаксе пить кофе больше, потому что Старбакс мерзавцы не платят в Англии налоги.
Ну, это уже как бы вопрос. Насколько я знаю, что с Англией и США там очень много каких-то схем, когда там кто-то выкупает самолеты, отдает их, потом берет их в лизинг, чтобы все это, ну, меньше платить налогов. Поэтому вполне там скорее как бы, ну, условно говоря, со Старбаксом выгодно попадаться. Ну, ты вот показал, это как какой-то флешмоб, да, там, ну, не знаю. Мне кажется, это все, ну, это издержки мировой, ну, не знаю, глобализации, что ли, там. Это все... Бизнес стал интернациональным, и нужно приводить какие-то законодательства, ну, налоговые, в соответствии с этим. Потому что пока... Хотя, в принципе, ну, вот, если есть какие-то выгоды для иностранцев, то это скорее как бы поступление денег в Англию. То есть то, что тот же самый футбол, да, это... Ну, в какой-то мере это меценатство где-то, да? То есть ты отдаешь какую-то часть денег. То есть там тот же самый Манчестер Сити вложил там миллиард, да? Челси вложил миллиард. Эти все деньги остались в Англии фактически.
Да.
Вот. Ну, не все, но там, ну, много осталось.
Ну, а куда еще? Вон построили базу этот с кубками.
Это же здорово. Чего вообще жаловаться, собственно?
На иностранные инвестиции?
Да, да.
Чужого, надо
радоваться. Все отлично. И вообще ждать от клубов футбольных какой-то прибыли, ну, я считаю, что несколько, ну, и опять же, и, соответственно, налогов с прибыли.
Существенных поступлений с прибыли.
Да, да, да. Ну, скорее, как бы, это просто наивно.
Да, ну, это нелогично просто. Инвестиции – это уже хорошо. Тем более, что инвестиции идут в Англию с разных сторон вообще, с разных континентов, с разных источников и даже совершенно подчас таких неожиданных источников этих инвестиций. И мы сейчас вот послушаем об этом последнюю новость.
Английская премьер-лига заключила контракт с IMG Worldwide о трансляции игр чемпионата Англии на самолетах и океанских лайнерах. Прямые трансляции будут проводиться с использованием технологии, которая не существовала 3 года назад при заключении прежнего контракта. Таким образом, общая сумма ТВ-контрактов АПЛ на следующие 3 сезона достигла 5,5 миллиарда фунтов.
Значит, я вот не знаю, не написано в новостях, на каких конкретно самолетах будет. Я знаю, что на Gulf Air только, на Персидского залива авиакомпания будет эта история. Но на самом деле я скажу, что это очень востребованная вещь. Потому что, ну, скажем, я вот летел 4 года, наверное, назад на самолете Нью-Йорк в Лос-Анджелес. Это 6 часов, это через всю страну. И на борту есть интернет. То есть вы садитесь в самолет и совершенно 6 часов живете с Wi-Fi. Это был не тот Wi-Fi, по которому, наверное, можно смотреть футбол. Мне, честно говоря, в голову эта мысль не приходила, посмотреть футбол в этом самолете. Но если бы была возможность в самолете смотреть футбол, то я бы вообще, в принципе, просто дальше... И я попадал бы, да, на этот футбол. И даже не обязательно, чтобы я смотрел его впрямую, например.
Ну да, да, да.
А чтобы я вот игры сегодняшнего дня мог посмотреть, пока я лечу. Так я бы просто выбирал авиакомпанию такую, на которой можно это сделать.
Ну да, если есть такой как бы приоритет в жизни, то вполне отличный выбор.
А это хорошая опция. Что делать еще?
Не, ну, опять же, это зависит от личной организации времени.
Организация в чем? В том, что я должен открыть компьютер и заниматься там какими-то своими спредшитами и делами. Да, я могу это делать, но я могу этого и не делать. Я могу это сделать там в то время, когда мне это нужно. То есть у меня нет вот этого, что я должен сесть в самолет и работать там.
Ну, согласитесь, что, в принципе, футбол — это такой же контент, как и видеофильм.
Абсолютно.
Вот. То есть это просто расширение контента, который, в принципе, предлагается на борту.
Нет, смотрите, значит, вот я летел, сейчас вам скажу, на Qantas, это австралийская компания, и на Qantas можно было посмотреть 2 или 3 футбольных матча прошлого сезона.
Вот. Тоттенхэм?
Я летел не в этом году, я тогда смотрел матч Эвертон-Арсенал, который был 1-6 или позапрошлого сезона. Я имею в виду, что когда я летел, был, по-моему, прошлого сезона этот матч. Неважно. То есть можно было посмотреть, но, как оказалось, это 30-минутная нарезка или 20-минутная. То есть матч посмотреть было нельзя. То есть контент вроде этот есть, да. Но назвать его вот полноценным контентом невозможно. А если ты... Вот условно в субботу тур, да, я в субботу лечу там вечером. Я, значит, посмотреть игры не могу, а в самолете у меня есть возможность посмотреть игры. Я точно выберу авиакомпанию, которая мне даст эту возможность.
Если онлайн, это вообще супер. А другое дело, что...
3 часа в записи.
А вы знаете, вот по поводу записи, да, я сейчас пользуюсь сервисом Fox... Soccer to Go.
Да.
Американский сервис, там Sky, ну, аналог Sky.
Да, я знаю.
Вот, в Штатах. И там, ну, как бы часть матчей смотрю онлайн, если где-то там далеко, да, от компьютера. И очень, ну, несколько доступно в записи. Так вот, я не выдержал ни одного, собственно, матча в записи. Просто целиком отсмотреть, ну вот просто, он доступен мне, да, полностью в записи матч, но мне настолько тяжело посмотреть весь, скорее это как бы вот, как вот у меня есть чем заняться, ну потому что, знаете, вы знаете результат, да, ну потому что с большего люди знают результат, то есть интриги какой-то нету.
Вы можете оставить себе эту интригу до самолета, не лазивший в интернет.
Ну, наверное, но вот... Вот, учитывая то, что я, в принципе, человек очень любопытный в этом плане, вот, и мне тяжело. То есть, возможно, для части людей это действительно так. То есть, это было бы здорово. Онлайн или там вот со смещением час, полчаса, там, вполне отлично, там, час-два даже. Но вот именно вот ты уже день прошел, да, то есть там матчи доступны, насколько я знаю, там 7 дней или 3 дня, в зависимости от соревнования, да. То есть уже через 7 дней матч посмотреть уже тяжело, просто тяжело.
Ну, еще смотря какой матч, конечно, да.
То ну, это да.
Вы пропустили, и тут у вас вдруг есть возможность его посмотреть.
Нет, ну вот 7-3 с удовольствием посмотришь. Он насыщенный. А так вот, как бы, где вот был забит гол только на последней минуте, 90-й добавленной там минуте, гол один-единственный, то этот матч как-то смотреть уже... Вот ты смотришь его первые 15 минут, а потом как-то становишься боязно, что вся эта тягомотина на все вот эти вот оставшиеся там 75 минут и риск... И хочется перемотать. Вы знаете, как с плохим фильмом.
Да. Я уже плохие фильмы давно привык, что я перемотками не занимаюсь, я их отключаю. Если фильм плохой, то меня не интересует, чем он закончится.
Ну, да.
На океанских лайнерах вы плавали?
Нет.
А я вот плавал, я хочу сказать, что это вообще... Я, правда, не думаю, что вот это как раз может повлиять на человека, когда он покупает себе круиз, да? То есть он все-таки выбирает маршрут, то есть все это происходит по-другому, но все равно... Вот,
то есть вопрос монетизации, да? Какую выгоду смогут поиметь с этого самолета, понятно, а в океанских лайнерах, ну...
Да, у меня... Ну, что, то есть мне было бы, конечно, очень хорошо, чтобы я мог посмотреть там по телевизору футбол, и я даже на... Ну, в лайве футбола, конечно, я на лайнере ни разу не видел. Я видел футбол вот в записи. Но в такой записи быстрой, там на следующий день что-то показывали. Но там-то вообще непонятно, в чем проблема. Там телевидение-то есть, там прямое телевидение есть на лайнерах.
Ну, тут уже вопрос правообладания, потому что они как бы непонятно где, в нейтральных водах.
Да.
На кого, собственно, распространяется правообладатель. Кто правообладатель в данном регионе? Вот,
Ну да. Да, наверное. Ну а как вот они BBC показывают, и все, например, BBC, ESPN, то есть ты едешь, можешь слушать, смотреть просто. Плывешь, когда там в море 2 дня, допустим, из города в город, то ты можешь смотреть телевизор.
То есть... А на ESPN, если там футбол идет, то там балет показывают. Ну, как вот. Ну, то есть, так как нету, вы знаете, у нас, опять же, есть в Беларуси ряд каналов российских, которые ретранслируется, и где-то сетка вещания меняется, так как там, предположим, на какой-то контент нет прав на территории Беларуси, да. То есть, если ты вот с надеждой смотришь, там рекламируют футбол, да, что будет там футбол, но это было несколько лет назад, что будет футбол. Ты включаешь, а там какая-нибудь карнавальная ночь идет. Вот. И расстроенный. Ну, естественно, как бы хочется увидеть то, что ты видел, и то, что тот контент, который ты ожидаешь увидеть, это тоже самое ESPN.
Ну, это да. Ну, тем не менее, вот мы можем констатировать, что технологии достигли уже того момента, когда, в принципе, ты можешь смотреть футбол где хочешь, да? Ну, пока еще не дословно так, но принципиально говоря, летишь ли ты в самолете, плывешь ли ты на лайнере, или едешь ли ты в лифте, да, как у нас есть реклама, ты можешь взять телефон свой, в телефоне своем смотреть футбол и английскую премьер-лигу.
Я хотел бы сказать, поаплодировать самой английской премьер-лиге за, собственно, за отличное доедание рынка, то есть любые лазейки, которые где там можно, собственно...
Да, что-то где-то осталось неохваченным, все охватывает.
Да, да, доедает, то есть, вы знаете, как золото становится все более чистое такое, все доедено. Все примеси, все неопознанные вещи осталось продавать на необитаемые острова, и все. Ну, и на Международную космическую станцию.
Окей, я думаю, что новость про Международную космическую станцию не за горами, но ее мы обсудим в каком-нибудь следующем подкасте. А на сегодня мы заканчиваем. Виктор, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
И на этом подкаст мы заканчиваем. Выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг, вел подкаст Иван Меркурьев. Всего вам самого доброго.